Глава 10. Выбор. Дорогу по коридорам к энергоблоку я устилал трупами сектантов, но столь легкого пути мне никто не обещал. Патроны кончались. Последнюю гранату пришлось использовать, чтобы прорваться через караульные помещения. Автомат не подводил, неся смерть, направляемую моими глазами, исправно выплевывая горячие гильзы. Несколько раз приходилось останавливаться и дооснащать магазины, держа наготове сердюка. Но я добрался. Передо мной был тамбур. Сектанты вроде бы потеряли меня, и красные точки сигналов, отражающиеся на дисплее ПДА, толклись на месте в нерешительности, медленно сжимая кольцо. И я услышал голос мыслящего камня. Я пришел. Дальше дороги не было. Вот и тупик. Я заклинил дверь куском швеллера и принялся снаряжать последний магазин. Голос звал к себе, обещая выполнить любое желание. Пальцы слушались плохо. Близкий разрыв гранаты из подствольника контузил меня. В ушах звенело. Во рту стоял вкус пороховой гари. «Стоит ли так торопиться?» — прозвучало у меня в голове. Я поднял взгляд. Четверо сектантов в экзоскелетах с валами в руках и хранитель в идеальном костюме с магнумом 44-го калибра в руке смотрели на меня. «Ишь ты, Клинт Иствуд, прям грязный Гарри!» — иронически подумал я. Тот насмешливо улыбнулся, и автомат вырвало из моих рук и швырнуло об балку. Полетели осколки металла, пластика. Я даже не пытался выхватить пистолет, понимая, что опоздаю. Боевики просто смотрели на меня, как бездушные машины, держа на прицеле штурмовых автоматов. Руки мои сошлись, и невесть откуда взявшаяся пластиковая петля перехватила мои запястья. «Я приготовил тебе сюрприз, убийца», — торжественно сказал голос. «Ты будешь принесен в жертву монолиту, и это навсегда изменит зону и тебя», — заключил он с издевкой. «А мастера, ничтожного старикашку, я скоро буду лично поджаривать над реактором, в назидание другим. Потому что это и есть власть, и ты ее почувствуешь». Боевики втолкнули меня в помещение энергоблока. Счетчик выл от радиации, сообщая о многократном превышении дозы. Меня швырнуло к подножию искрящегося изумрудом монолита. Не в силах удержать равновесие, я упал на бетон. И тут песня камня изменилась. «Ты получишь то, что желаешь, человек». Вой счетчика стал стихать, с купола на меня посыпалась пыль и мелкие камушки. Я поднял голову вверх и увидел, как купол разваливается на части и падает на меня. Пыль осела. Я стоял внизу, целый и невредимый, счетчик Гейгера молчал. Петля из пластика соскользнула с моих запястий. «Иди и сделай, человек. Помоги обрести свободу». Талисман похолодел. «Он поможет тебе», — пропел исполнитель желаний. «Если захочешь вернуть, брось его в любую аномалию». И голос смолк. Я осмотрелся. Тот, кто желал поквитаться с 49-м и со мной, был расплющен грудой бетона и балок. Монолит выполнил и его заветную мечту. Он получил свой краткий миг упоения властью. Я остался цел и невредим, хотя экзоскелет был поврежден и сервопривод на левой стороне заедал, из-за чего казалось, что я прихрамываю. Сжимая в руке сердюка, я готовился подороже продать свою жизнь, либо найти цель. Чуть подволакивая ногу, я шел по пустому коридору, направляясь в сторону выхода. ПДА на треснувшем дисплее рисовал мрачную картину. Кольцо красных точек сжималось. Еще минут 20-30, и они поймут свою ошибку. Впереди была дверь. Куда она ведет, я не знал. Толкнув ее, я увидел множество тел, лежащих и сидевших в полной прострации. На стенах мелькали какие-то непонятные мне проекции, музыки и звуков я не слышал. Исполнитель продолжал выполнять мое самое сокровенное желание, а я продолжал исполнять свои обязательства перед 49-м и камнем. Внезапно талисман загорелся зеленым, и голос направил мой взгляд. Стрелок полулежал, привалившись к стене, впитывая информационную отраву. «Эй, приятель, хватит лежать!» — прокричал я. На самом деле я шептал. Взвалив вялое тело на плечо, я двинулся к выходу из комнаты. Талисман подсказывал мне направление. Контузия начала отходить, и слух постепенно возвращался. Впереди были двустворчатые двери, одна из створок приоткрыта. Из-за них доносилась какая-то возня и лязг железа. Опустив вялое тело на пол, я достал нож и, тихо ступая, пошел к двери. Охранник устроил медитацию на посту. Это стало его фатальной ошибкой. Я позаимствовал его вал и несколько магазинов, быстро обшмонал клиента и оттащил его под лестничный пролет. Найдут не скоро. Быстро проверил автомат. Хозяин был аккуратист. Вот и ладушки. Подойдя к дверям, я увидел пожилой тентованный 130-й ЗИЛ. Задний борт был открыт. В него грузили трупы. Бросали в кузов, как мешки. Сектанты работали молча, деловито и споро. Водитель тем временем возился с баллонником, меняя колесо. «Интересно. Значит, автомашины тут ездят?» Вскоре работа была закончена, и грузчики удалились. Водитель ушел с ними. Я решил воспользоваться паузой и, подхватив стрелка, споро втащил его на пандус, молясь только об одном, чтобы он не пришел в себя. Но сталкер дышал ровно и все еще находился под действием какого-то наркотика, используемого для повышения восприимчивости мозга при использовании пси-программирования. Я затащил его в кузов, откинув пару трупов, и положил ближе к правому борту. Сам накинул брезент и устроился под бок, достав нож и сделав пару надрезов в брезенте. Водители, сопровождающие, вскоре вернулись, хлопнули дверцы, и двигатель взревел пробитым глушителем. Машина тронулась и покатила по тоннелю, освещаемому редкими лампами. Поколесив минут 15 по подземелью, машина остановилась. Послышалась украинская речь, и кто-то откинул задний борт. Раздалось несколько выстрелов, одна из пуль воткнулась в соседний труп. «Ну что там? Все в Мерли!» Водитель, ругаясь, закрыл борт. «А ты, Леха, подумал, прежде чем стрелять? Вдруг рикошет?» «Москалем больше, москалем меньше». Леха и украинец загоготали. «От кацапни слышу», — вывернулся водила. Гогот повторился. Вновь хлопнула дверца, двигатель взревел, подтраивая, и машина рванула. Я выглянул в прорезь брезента. Шлагбаум опускал человека в камке. Рядом была оборудована пулеметная точка. Тут машина повернула, кузов сильно тряхануло и меня кинуло на стрелка. Лицо его оказалось прямо перед глазами, и выражение его менялось. Тот начинал приходить в себя. Талисман разгорелся чуть ярче, и человек заворочился. Этого мне не хватало. Но колоть морфин не потребовалось. Талисман чуть вспыхнул изумрудными искорками, и стрелок, задышав ровнее, уснул. Полчаса спустя машина подкатила к выезду из тоннеля. Ворота открылись, и ЗИЛ, надрывно ревя и постреливая двигателем, полез в гору. В прорези брезента появилось небо. Машина выползала на дорогу. Я осторожно выглянул в отверстие. Знакомая местность. Похоже, мы у кордона. Затрещал счетчик Гейгера, информируя меня, что мы проезжаем по радиоактивной плеши. Видимо, водила знал, что делать. Миновав плешь, машина тормознула. Сопровождающий что-то сказал водителю, и тот вышел из кабины. Сопровождающий тоже вышел, и я, воспользовавшись моментом, успокоил его, пока водила справлял малую нужду. Быстро осмотрев кабину со стороны водителя, выбросил автомат дулом в грязь и приветливо встретил неторопливо застегнувшего штаны водителя. «Власть переменилась», — проинформировал я пожилого 50-летнего мужика в камке. «Скидавай сапоги». Тот было дернулся рукой к кобуре, но я, мило улыбнувшись, качнул стволом вала. Водитель уставился на ствол и побледнел. Видимо, покрытый грязью, кровью, человек в экзоскелете с автоматом выглядел со стороны жутковато. «Чего ждешь? Расстегивай ремень. Только медленно и не делай резких движений». Ремень с кобурой упал на землю. «Я жду продолжения стриптиза», — мило сообщил я. «Четыре шага назад, лицом в землю, руки на спину. Выполнять. Если будешь слушаться меня, вернешься домой». Тут я кривил душой. В живых я сектанта оставлять не собирался. Достав пластиковые наручники, я туго затянул петлю на запястьях. Водила охнул. Я обшмонал его. И не зря. В берце обнаружилась самодельная финка. Ее я просто отшвырнул в кусты. «Ну что ж, друг сердечный, будем работать на меня или сунуть тебя вон в тот трамплинчик? В бычки тебе поздновато, да и живут они, сам знаешь». Водила понятливо замотал головой. «Буду, буду». «Вот и ладушки», — продолжал я тем же вкрадчивым тоном. «Что в кузове?» «Жмурики там, велено вести на блокпост для опознания». «А не врешь?» «Не-не, чистая правда». «Тогда вот тебе приятная альтернатива. Ты довозишь меня до старой усадьбы и высаживаешь там. Пару трупов скинешь, куда я скажу. Все понял?» «Да». «Не будешь делать глупости, на обратном пути заберешь ствол». Я вытащил форт из кобуры и бросил под куст. Потом ножом разрезал петлю. Опасливо поглядывая на меня, водила, потерев запястье, поднял ремень и подпоясался. «Теперь лезь в кабину». Водитель забрался и вопросительно глянул на меня. Я обошел грузовик и сел рядом. Водила испуганно озирался. «Это ищешь?» Я кивком указал на валяющийся на дороге в грязи АКСУ. «Все равно эта пуколка меня только пощекочет. А это...» Я продемонстрировал ему вал. «Проделает в тебе очень неаккуратные отверстия. Пульки надрезаны, мало ли что. Для гарантии, чтобы кабана остановить разом». Мужик побледнел. «Крути, Гаврила!» Подъехав к заброшенной колхозной усадьбе, водитель вопросительно глянул на меня. «Тут, сейчас будем разгружать». Он заглушил мотор и вылез из кабины, когда я выстрелил ему в затылок. Мало ли какой фортель от сектанта можно ожидать. Потом, забравшись в кузов, достал спящего стрелка и отнес его в сарай. «Тут тебя никто не тронет, брат. Я прослежу». Прикрыв створку сарая брусом, я завел ЗИЛ и направил его в сторону трамплина. Грузовик играючи подбросило, и он перевернулся, беспомощно вращая колесами и рыча мотором. Я посмотрел на сканер. Сюда спешили люди покойного Валерьяна, уходящие с кордона к долговцам. Эти подлянки сделать не должны. Я подошел к сараю, выволок вялого стрелка и положил его среди трупов. Талисман сверкнул изумрудной искрой, и тот тихо простонал. «Ну, бывай, стрелок», — прошептал я, уходя. Снял талисман с шеи и швырнул его в трамплин. Аномалия, проглотив жертву, исчезла. Группа сталкеров подошла к месту аварии. Они разделились. Часть людей пошла к заброшенному блокпосту, а четверка стала осматривать место аварии. Вот они услышали стон и подошли ближе. Вот двое сделали из плащ-палатки что-то наподобие носилок, положили стрелка на них и двинулись в сопровождении пары в сторону деревни, наверное, к Сидоровичу и новичкам. Точно, свернули туда. Опустил бинокль и почувствовал колоссальную усталость и облегчение. А ведь не зря же все это. Я улыбнулся по-настоящему счастливо, впервые за несколько месяцев. Может, к черту эту Венесуэлу? И, развернувшись, чуть хромая, пошел на болото. Там меня ждет Маша, и вроде бы я ей не безразличен, и я ее люблю, а остальное совершенно не важно. Хоть выбор был сделан и не мной, но я о нем ни капли не жалел. Москва, 2009 год. Вы слушали рассказ «Иллюзия выбора». Автор Петр Танетов. Читал Олег Шубин.